Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы собирались вернуться в этом выпуске к результатам встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом на встрече двадцатки. И вот что я могу предложить из материалов, размещенных в российской прессе. Итоги Гамбурга и России. Статья Александра Нагорного, политолога, вице-президента Ассоциации политических экспертов и консультантов. Итак, цитирую. Вот и отшумела и отгремела встреча двадцатки крупнейших мировых государств в Гамбурге, и обернулась она триумфом российского президента Путина, который сумел выбить максимум возможных очков, превращая свою предыдущую внешнеполитическую деятельность в прорыв политико-дипломатической блокады, которую ему и России готовили зарубежные коллеги. Он сумел очаровать американского лидера Трампа, который назвал переговоры с ВВП восхитительными. И такая характеристика неопровержимо подтверждалась тем фактом, что первый личный контакт дал небольшие, но практические результаты по Сирии, Украине и двусторонним отношениям. Крупные проблемы пока остались за бортом договоренностей, но абсолютно ясно, что внешне говоря о Сирии, Украине, терроризме и кибербезопасности, внутренние собеседники концентрировались на выживании прежде всего Трампа в США и сохранение стабильности в России. Задачи, которые преследовали оба лидера в ходе этого визита, примерно совпадали, пишут аналитики. Обоим нужно было продемонстрировать своим избирателям, что они твердо отстаивают их интересы. Насколько им это удалось и можно ли считать встречу продуктивной, объясняет специалист по международным отношениям Владимир Фролов.
Я бы сказал, что в целом результат скромно позитивный. Изначально было понятно, что главным позитивным результатом может быть Сирия. И то соглашение, о котором было объявлено, оно находилось в работе уже в течение достаточно длительного времени. Это перемирие в юго-западе Сирии. Сирия – это был такой низковисящий, созревший плод. Там наблюдается в последнее время достаточно серьезное продвижение, сближение интересов и действий. Я бы отметил другой момент в плане позитивного. Это вот вопрос о формировании такой рабочей группы. То ли это по кибербезопасности, то ли по вмешательству в демократические процессы в других странах, там еще пока непонятная формулировка. Это явная заготовка и с одной и с другой стороны, которая позволяет и России, и Соединенным Штатам объявить об успехе, сохранив лицо. Это позволяет Трампу и Тиллерсону по возвращении сказать, я отстоял интересы Соединенных Штатов. И Путину это позволяет сказать, что я решал проблему вмешательства Соединенных Штатов в российские выборы, чтобы они не сидели свесив ноги.
Они умерли в один день с разницей в несколько часов. Академик Рунета Антон Носик и академик живописи Илья Глазунов. Цитирую я интернет-издание «Газета.ру». Их похоронили в один день, 11 июля. Антона Носика на простонародном Востряковском кладбище, где покоится не так уж много знаменитостей, но среди прочих есть и могила Андрея Сахарова. Илью Глазунова на главном государственном кладбище России Новодевичьем. Два ярких человека жили в одной стране, но представляли две разные России и прощаются с ними по-разному. Смерть далекого от интернета 87-летнего Ильи Глазунова в соцсетях прошла почти незамеченной. Зато слова соболезнования по поводу ухода из жизни великого русского художника произнесли представители власти на самом высшем уровне, в том числе президент Владимир Путин. Соболезнования в связи со смертью Антона Носика выразил премьер Дмитрий Медведев. Он отметил, что Носик был ярким и талантливым человеком. Носик и Глазунов всей своей деятельностью, даже личными судьбами, олицетворяли две разные России, но все-таки и одну общую. Есть нечто важное, что их объединяет. Это масштабы личности. Глазунов и Носик были, по сути, создателями своих отдельных миров. Демьян Кудрявцев, член Совета директоров газеты «Ведомости», который, однажды встретившись с Антоном, не расставался с ним 27 лет до последнего его часа.
Он был не самым удобным человеком в жизни, но, возможно, прям самым хорошим из всех, кого я знал. Он никогда, в отличие от меня, например, он никогда не врал, он никогда не совершал никаких подлостей в своей общественной жизни или публичной. Он не совершал никаких морально амбивалентных, скользких поступков. То есть он не был мизантропом, он был не святым праведником. Я об этом много думал, потому что он всегда знал, что хорошо, что плохо, всегда знал, где он это нарушает, и всегда ценил и доброту выше, чем правоту. Мы говорим про такого Антона, которого, возможно, не все люди знают. Мы были современниками удивительно, невероятно прекрасного человека, который был не до конца безусловным образом реализован, несмотря на то, как много он успел. Он не написал книжку об итальянском возрождении, которую трижды начинал. Он не написал второй роман. Очень много чего не сделал. И время для такого прекрасного человека и общество для такого времени, безусловно, было неподходящим. И если я по этому поводу расстраивался, то Носик всегда смеялся. Его абсолютно устраивал мир, в котором он жил.
Евгений Альбац, главный редактор журнала The New Times, в первые же часы после известия о кончине Антона Носика написал на сайте своего журнала. Он был блистательным человеком. Он жил невероятной жизнью, забирая из нее все – грехи, страсти, любовь, интересы. Сегодня вел трансляцию с квартирника группы «Ленинград», вчера с концерта обожаемого им Гребенщикова, завтра прогулки по Венеции и о каждом соборе, каждой улице, каждом здании так, что оторваться нельзя. Он был фантастически эрудирован и умел эти знания пропускать через собственное «я». Его пост по Сирии, за который ему предъявили 282-ю статью, был отвратителен, но суд над собой Антон превратил в акт яростной защиты права индивида на мнение, даже столь неприемлемое для окружающих. Право на слово без ограничений. Он был талантливым в самых разных вещах. Писал, говорил, инвестировал, создавал. Порой с ним было невозможно согласиться, но и в несогласии он был безмерно талантлив. И хочется крикнуть: «Антон, перестаньте валять дурака, вернитесь», но не вернется. Политик Владимир Рыжков об Антоне Носике.
Антон действительно сыграл гигантскую роль в том, что Россия сегодня, по крайней мере в этом отношении, очень свободная страна, по-прежнему, к счастью. Он один из ключевых людей, которые сделали нас современной страной. Есть люди, которые, когда уходят, некем заменить. Когда ушла Политковская, мы гораздо хуже стали знать и понимать, что происходит в Чечне и на Северном Кавказе. Когда ушел Борис Немцов, не стало фигуры, которая всех нас мог объединить. Ушел очень молодым и ярким Антон Борисович. Я боюсь, что мы хуже сейчас будем понимать, хуже знать, менее точно оценивать то, что будет происходить вот в этой сфере в нашей стране. Поэтому это гигантская потеря.
Есть еще одна главная новость недели – отмена премьеры балета «Нуреев» в Большом театре. Возможно, главная постановка года режиссера Кирилла Серебренникова. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на информированный источник, постановку балета перенесли по личному распоряжению министра культуры Владимира Мединского. Возмущение министра вызвало то, что спектакль выглядит как пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей. Однако, как объяснил генеральный директор Большого театра Владимир Урин, это связано как с загруженностью артистов театра, так и с графиком хореографа-постановщика Юрия Посохова.
Необходимо доделывать то, что я сказал. Я понимаю прекрасно ситуацию, которая возникает, связанная с именем Кирилла Серебренникова, связанную с той ситуацией, которая вокруг его седьмой студии. Я понимаю, что те, кто делают соответствующие выводы и фантазируют истории, навряд ли мне поверят. Но это уже в данном случае ваше дело, уважаемые средства массовой информации. Я рассказал так, как это произошло у нас в театре.
О том, что произошло со спектаклем накануне премьеры, размышляют и театральные деятели, и политики, и журналисты. Александр Баунов, публицист, главный редактор сайта «Карнеги.ру».
Есть один нарратив. Режиссер Кирилл Серебренников – это какой-то странный экспериментатор, который удовлетворяет свои болезненные фантазии за счет государственных денег и при этом издевается над великой русской культурой. Если это экспериментатор с болезненными фантазиями, то каким образом историческая сцена Большого театра заказывает ему спектакль, которым Большой театр собирается завершить сезон, и Урин это не новичок. И Серебренников там не первый раз. Серебренников это там общепризнанный художник, который находится на пике формы художественной, на вершине мейнстрима мирового.
А вот цитата из статьи Татьяны Кузнецовой, журналиста газеты «Коммерсант». «Хореография Нуреева насыщена чрезвычайно, никаких длиннот, повторов и прочих заполнений музыки. Илья Дзимуцкий – прирожденный балетный композитор высочайшего уровня. Благодаря виртуозной режиссуре и конструктивной сценографии Кирилла Серебренникова, сочинившего хореографический текст, и Юрия Посохова, хореографические события текут почти непрерывно и пролетают на одном дыхании. Нуреев, без сомнения, мог бы стать самым успешным и кассовым балетом большого российской эпохи. Теперь на фоне нарастающей общественной истерии уже ясно, что московская судьба спектакля не сложится. И завершаем мы постом Кирилла Серебренникова в интернете. Цитата. «Все напасти проходят. Остается искусство, спектакль которого нет или не было – он оказывается живее всех живых и играется много раз при аншлагах. Спектакль, которого не будет, все равно будет. Какие-то люди пытаются нам внушить, что у нас не существует. И все, что мы делаем, это не столь важно. Но то, какое количество зрителей приходит в Гоголь-центр, то, какое количество зрителей аплодирует вам, говорит все-таки о том, что мы нужны для самых обычных, прекрасных наших зрителей, умных и талантливых». На этом я прощаюсь с вами, друзья. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS. 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 SBS.